В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
А как часто вы думаете о Римской империи, особенно если работаете юристом в континентальной Европе? Что вы слышали о прецедентах, англосаксах и их системе права? Сегодня будем об этом говорить, а еще о том, почему разные страны выбрали разные подходы к праву и чем они отличаются, о том, что такое писанное право и когда оно появилось.
Как получилось, что кодексы, принятые в некоторых европейских странах в начале XIX века, действуют до сих пор? И что делают законодатели и судьи, когда законы устаревают и буквально отстают от реальной жизни? Поможет нам в этом юрист Дмитрий Кузнецов, исследователь университета Гетеборга, Швеция, и приглашенный исследователь Центра международного и сравнительного права имени Веда Нанды в Денверском университете США.
Начать-то, наверное, стоит с того, что такое вообще источник права. Источник права – это своего рода форма, в которой мы можем найти, закрепить, определить то, что является правом. И есть несколько основных источников права для нас, как для тех, кто знаком с российским правом. Основной формой, конечно, будет закон. Закон – это писанный источник права, принятый по надлежащей процедуре парламентом, или так, как он называется в вашей стране. Но есть и другие системы, где закон не является таким основным источником права, и таких государств, таких правовых систем достаточно много. И там другой источник права является основным, и это судебный прецедент. Прецедент, по сути дела, это какое-то судебное решение, которое приобрело определенную юридическую силу для всех последующих судебных решений, и мы, юристы, используем термин «прецедент» именно вот в таком значении. Но есть и другие источники права, такие, например, как доктрина. Доктрина, если упростить, это своего рода свод мыслей, философских идей, научных подходов наиболее квалифицированных юристов, специалистов в области права. Доктрина тоже может оказывать большое влияние на развитие правовой системы. Наконец, у нас есть и такие источники, как обычаи, скажем. Это правовые обычаи, как правило. Правовые обычаи тоже бывают разных видов. Например, есть и конституционные обычаи, которые говорят о том, как конституционные правоотношения могут быть урегулированы.
Но почему разные страны выбрали разные системы права? Что в конечном счете повлияло на этот выбор?
Конечно, все страны разные, исторический путь у всех был разный. Необходимо было решать разные проблемы. И большинство социальных проблем решались правовыми способами, но какие правовые способы, какие правовые формы выбирались, зависело от конкретных условий, конкретных обстоятельств. Две главных, наверное, системы – это романо-германская система и англосаксонская правовая система. Романо-германская система, ее еще называют континентальной европейской. То есть это те государства, те правовые системы, которые расположены в континентальной Европе, и здесь огромную роль играет писанное право, закон, нормативно-правовой акт, конституция как единый, скажем, писанный документ. Связано это с тем, что эти государства в большей степени, чем другие государства, были подвержены влиянию римского права. Начиная с XI-XII века еще государства начали заимствовать древние римские нормы, потому что менялась экономическая жизнь, менялись экономические отношения, менялись в целом роли городов, деревни, менялись феодальные отношения. И возникла необходимость в каком-то большем упорядочении этих источников. И поэтому происходит такая достаточно полная и в некотором смысле кодифицированная рецепция или заимствование римского права. Но есть и другой подход. Это то, что происходило в Англии, то, что происходило на Британских островах. Опять же, здесь нужно разграничивать то, что было в Англии, не то же самое, что было в Шотландии. В Шотландии, например, возникла своя уникальная смешанная система. В Англии происходит другая немножко система. Как говорят юристы, английские юристы в том числе, английское право формировалось своего рода народными тропками. Когда возникала какая-то правовая проблема, возникал спор, то люди не обращались к каким-то теоретическим воззрениям, к схоластам, к толкователям римского права. Они шли в суд, они шли к канцлеру, они шли в королевскую приемную, даже такие были случаи, и там пытались найти какое-то реальное решение своих проблем. Право возникало не так, как на континенте, оно возникало своего рода снизу, а не сверху. Ну, конечно, все не так было просто, потому что все равно существовала королевская власть и существовала определенная бюрократия. И в рамках этой королевской власти и бюрократии существовал аппарат лорда-канцлера. И он мог дать определенную защиту. Тогда возникало право справедливости, так называемое. Но опять же, люди могли обратиться в суды. В отличие от континента, в Англии судебная система достаточно разветвленная, понимание и того, что такое вообще суды, какие есть гарантии защиты, эта вся система начала формироваться чуть раньше, чем на континенте. И отсюда еще, да, мы тоже можем сказать, что есть разная роль судебного прецедента, потому что суды, как своего рода самостоятельная независимая институция, здесь сформировались гораздо раньше. Еще один забавный исторический пример есть всем нам известное слово «парламент». Как считается, что в русский язык оно пришло из английского языка, из «parliament». Но есть и французское слово «parlement», которое как будто бы хочется перевести так же, как «парламент». Но ведь нет. Французское «parlement» — это своего рода институция, которая совмещала в себе органы как судебной власти, так и исполнительной власти. То есть мы не говорим о том, что суды были независимыми. И отсюда следует еще один важный вывод, что роль судебного прецедента во Франции, например, не могла в принципе сформироваться так же, как в Британии, потому что независимого суда не было. И отсюда мы можем говорить о том, что есть разница в понимании источников права, разница в понимании того, на что мы вообще должны ссылаться в судебном процессе, например.
И если у человека, например, возникает какая-то юридическая проблема, и он идет в суд ее решать, то судьи, получается, будут руководствоваться разными принципами в зависимости от того, в какой правовой системе происходит дело.
Закон формирует общие, очень абстрактные правила поведения. То есть, если мы сталкиваемся с вами с какой-то конкретной ситуацией, с какой-то конкретной правовой проблемой, ну, предположим, наши права нарушены или у нас какой-то гражданско-правовой спор, касающийся экономической деятельности, мы смотрим на положение Гражданского кодекса или какого-то другого специального закона, и они нам вряд ли что-то с вами скажут конкретно. То есть, да, мы увидим общую рамку поведения, в которой мы должны с вами действовать. И для того, чтобы суд вынес какое-то решение, он должен обратиться прежде всего к закону в континентальной системе, и потом он будет давать толкование этого закона. То есть суд будет связан волей законодателя в этом смысле, и он будет ее интерпретировать. В англоамериканской системе, в британской системе же наоборот подход действует. То есть суд будет смотреть прежде всего на то, а как аналогичная ситуация, как наш с вами спор гипотетически гражданско-правовой, решалась в других случаях. Как суды нижестоящих, вышестоящих инстанций или такой же инстанции смотрели на это дело? И суд будет пытаться найти, извините здесь за латынь, stare decisis, то есть то основание судебного решения, ту прецедентную силу судебного решения, которая могла бы стать своего рода проводником для разрешения спора и в этом деле тоже. Мы здесь с вами смотрим на разную роль источников. В нашей системе закон – абстрактное, наиболее общее правило поведения, которое суд должен истолковать. В англоамериканской системе суд будет смотреть скорее на то, как решалось дело в аналогичных ситуациях. И если уже он не находит какого-то решения в аналогичных ситуациях, или он сталкивается, предположим, с каким-то новым судебным делом, то здесь уже начинается, ну, назовем ее так, творческая часть судопроизводства. То есть суд может сказать, что он будет создавать право в некотором смысле. Есть самое важное судебное дело в истории американской юриспруденции. Это дело Марбери против Мэдисона, 1803 год, больше 200 лет назад. И чем знаменито это дело? А тем, что в нем суд, верховный судья Маршалл, тогда написал, что только суд может сказать, что такое закон. То есть, с одной стороны, мы говорим и об интерпретационной деятельности, о толковании нормы, но с другой-то стороны, мы говорим и о том, что есть судейское правотворчество. То есть суд сам говорит о том, что такое закон. Суд сам создает нормы права, даже в некотором смысле. Подобная фраза, скажем, в российском контексте, даже если абстрагироваться, да, от особенностей нынешней правовой системы, малопредставима. Она также и непредставима, скажем, в немецкой правовой системе, где суды очень ограничены рамками действующих законов. Они не могут создавать нормы права. И немецкий конституционный суд во всех своих решениях, даже самых важных, говорит о том, что он лишь только интерпретирует, толкует Конституцию Федеративной Республики Германии.
Но при этом, как я понимаю, давать преимущество какой-то из этих правовых систем было бы неправильно, потому что у каждой есть свои сильные стороны.
Закон чем хорош? Это все-таки достаточно абстрактный инструмент, который включает в себя достаточно большой набор общественных отношений. То есть мы можем, имея хорошо написанный законодательный, нормативно-правовой, да, назовем его так, акт, мы можем урегулировать большое количество отношений, и он нам задаст определенную рамку, в которой, скорее всего, нам не понадобится с вами обращаться к судебному органу, потому что если в законе правила прописаны с должным вниманием к деталям, с уважением юридической техники и норм, скажем, Конституции, и они, опять же, эти нормы стабильны, не меняются в угоду политической конъюнктуре так часто, как это бывает иногда, то, наоборот, существование закона — это хороший вариант. С другой же стороны, когда у нас есть какая-то новая ситуация, которая меняется и требует какого-то немедленного ответа, судебное решение иногда может стать хорошим подспорьем, потому что парламент — это же не только орган, который занимается законотворчеством. Парламент — это прежде всего политическая ветвь власти. Парламент — это то место, где происходят политические дискуссии. И тут, наверное, да, мы все улыбнулись, вспомнив характеристику Российской Государственной Думы. Так вот, это приводит к тому, что депутаты, члены парламентов не всегда могут договориться, и это тормозит процесс принятия закона. Суд же, наоборот, в идеальной модели — это не политический орган. И судьи независимы от каких-то политических убеждений, от предпочтений избирателей. И поэтому, обобщая, судьи могут принимать решения достаточно быстро, и даже если эти решения противоречат тому, что в данный момент считает большинство населения.
Но вот насколько я поняла со слов Дмитрия Кузнецова, континентальное право все же обладает некоторым преимуществом, но только в том случае, если законы написаны качественно, то есть понятно и без возможности для разночтений. Российское законодательство в этом смысле, конечно, не самое передовое.
И тут, кстати, вот буквально осенью 2025 года исследователи из Европейского университета в Санкт-Петербурге Руслан Кучаков и Денис Савельев опубликовали работу о том, насколько сложно вообще написаны российские законы. И они пришли к выводу, что ежегодно корпус российских нормативных актов растет на 5%. Законы становятся все больше по объему и при этом менее понятными. И проанализировав тексты за период с 1991 по 2023 годы, они заключили, что вот за эти 30 лет российское законотворчество превратилось в отлаженный конвейер нечитаемых текстов.
Да, но причем это уже не первое подобное исследование, потому что в 2021 году Институт государственного муниципального управления Высшей школы экономики опубликовал похожие исследования российского законодательства. Они пытались определить, насколько оно вообще удоваримо и понятно написано. И тогда авторы с помощью специальной методики анализировали тексты российских законов и пришли к выводу, что некоторые из них воспринимать сложнее, чем критику чистого разума Иммануила Канта. Мы тогда целый эпизод записали на эту тему. Его можно найти на подкастовых платформах по названию «Сложнее Канта. Как пишут законы в России и почему их нелегко понять». И вот что тогда о качестве законодательного языка рассказывал нам один из авторов исследования, в то время старший научный сотрудник Института государственного и муниципального управления Вышки Александр Кнутов.
На первом месте это доля глаголов в тексте. Чем их больше, тем текст легче. Следующая метрика – количество слов в субстантивных именных словосочетаниях в каждом предложении, оценивая тексты. О чем идет речь? Например, как в законе названы самозанятые граждане. В Налоговом кодексе, в статье 227 прим, используется следующая формулировка. Физическое лицо, за исключением лиц, указанных в статье 227 прим настоящего кодекса, не являющееся индивидуальным предпринимателем и оказывающее без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и или иных подобных нужд. То есть, чтобы обозначить такую категорию лиц, задействовано 32 слова. И эта формулировка, она дана в законе, и дальше, когда подзаконные акты уже более детально регулируют те или иные отношения, они вынуждены воспроизводят эту формулировку в том виде, в котором она дана в законе. Когда такого рода словосочетания, состоящие из 32 зависимых слов, встречаются и, тем более, повторяются вновь и вновь в нормативном тексте, это, конечно, очень усложняет тоже выяснение смысла. Дальше это количество слов в абзацах. Это, конечно, банально, но это тоже длинные абзацы, которые не разделены на какие-то структурные единицы. Там, например, страницу занимает, если взять книжный формат, просто визуально сразу ты мозг настраивается, что здесь что-то очень сложное. Расстояние между зависимыми словами в оцениваемом тексте. То есть между главным и зависимым словом есть множество других слов. И иногда это десятки слов. В законе об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации есть следующая норма, что в целях выполнения определенных настоящим законом задач уполномоченный вправе совершать некие действия, и перечисляется, что он может совершать. В том числе он может направлять органам и лицам, и дальше перечисляется, каким органам и лицам он может направлять, а что он может направлять, мы поймем только, когда дочитаем абзац до конца. И когда так далеко отстоит зависимое слово от главного, это, конечно же, тоже усложняет текст, потому что в серединке вставлены какие-то свои смыслы, и мозг затрудняется осознать прочтенное. Следующая метрика – количество причастных оборотов, расположенных после определяемого слова в одном предложении. Максимально, что мы выявили, это 17 причастных оборотов в одном предложении. Конечно же, когда в том предложении такое нагромождение, то это бесспорно тоже усложняет прочтение. Следующая метрика – среднее количество слов в предложении закона. Самое длинное предложение – 707 слов. Это 1,5 страницы книги. Да? Это уже, конечно, запредельный пример. Таких длинных предложений встречается мало, но само их наличие, конечно же, иллюстрирует, что иногда уже какие-то крайности совершенно бывают в законах. И, наконец, последняя метрика, которая по нашей методике менее всего усложняет текст, но все-таки усложняет, это количество грамматических основ в предложении, то есть подлежащее сказуемое. Все-таки, когда в одном предложении встречается много предиктивных ядер, подлежащее и сказуемое, это тоже не очень хорошо.
Примерно в 2012 году за Государственной Думой закрепилось прозвище «бешеный принтер», потому что примерно в то время депутаты начали принимать практически без обсуждения многочисленные законопроекты, которые предлагал президент или правительство. И вот как комментировал эту ситуацию адвокат, а с 2012 по 2015 годы член Совета Федерации от Архангельской области Константин Добрынин.
У нас появилась проблема, которая называется реактивным законодательством. Это когда законодатель не выясняет сначала, существует ли действительно пробельность некой законодательной нормы, не проводит исследования, не проводит экспертные какие-то обсуждения, а просто по происшествию некоего события сразу начинает вносить законодательную инициативу, даже не разобравшись, требуется ли уточнять закон, а не правоприменение. И это называется реактивное законодательство. Скорость принятия подобных законов, к сожалению, огромная. Самый яркий пример последнего времени – это так называемая знаменитая конституционная реформа, где в Конституцию впихнули невпихуемое. И давайте вспомним скорость конституционной реформы и скорость изменения в Конституцию. Когда обсуждалось бессмысленное множество поправок, многие из которых имели вообще техническое значение. Тем не менее, они вошли в Конституцию и стали частью основного закона нашей страны. Ну, вообще-то, Конституция – это не инструкция по пользованию телевизором. Это базовый закон государства. Да, там есть нормы, принципы, нормы цели, нормы прямого действия. Но, тем не менее, мы видели, как происходил конституционный процесс, мы видели, что мы получили в итоге. Когда ты читаешь, например, текст конституционных поправок и базовый текст Конституции 93-го года, ты видишь разницу, прошу прощения, даже в языке, да, в его изящности. И поэтому что уж требовать от тех законов, которые принимаются сейчас. Я помню, как была конференция в 2013 году в Конституционном суде, как раз на тему Конституции. Тогда еще никто не помышлял даже о реформе Конституции. Все говорили, что Конституция свой ресурс еще не выработала. Так вот, коллега Плигин, депутат Госдумы, тогда глава комитета, он сказал, что главное не допустить глубинный раскол между конституционным идеалом и практическим воплощением. И он был абсолютно прав. Но, тем не менее, сейчас у нас не то, что раскол между конституционным идеалом и практическим воплощением, у нас с конституционным идеалом большие проблемы в настоящий момент.
И вот в 2023 году российские депутаты приняли рекордное количество законов, 694, о чем с гордостью сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас парламент, конечно, немного замедлился, но речь все еще идет о более чем 500 законов в год. При такой скорости, наверное, довольно сложно писать качественные и понятные всем законы.
С другой стороны, существует масса примеров, когда законодатели не работают так шустро, как в сегодняшней России, из-за чего тоже могут возникнуть проблемы. Так было, например, во Франции, где до сих пор действует Гражданский кодекс 1804 года. Его еще называют наполеоновским, и хотя название у него прежнее, переписано уже огромное количество его статей, потому что с течением времени многие положения кодекса устаревали, и в том числе морально. Например, до 1970-х годов во Франции, согласно кодексу Наполеона, муж являлся главой семьи, определял место жительства и распоряжался семейной жизнью. Право женщин на развод было существенно ограничено, и даже в воспитании собственных детей женщине не особенно разрешали вмешиваться.
Но кодекс Наполеона не единственный кодекс, принятый в XIX веке, действующий до сих пор. Например, Австрия живет по гражданскому кодексу, принятому в 1812 году, а гражданский кодекс Испании принят королевским указом от 1889 года. Но, конечно, все эти документы с тех пор многократно редактировали. А в России, кстати, до недавнего времени действовало множество нормативных актов советских времен, там тысячи постановлений, распоряжений, ГОСТов каких-то. И в 2012 году Минюст сообщил, что создает специальную комиссию, которая займется ревизией нормативно-правовой базы, чтобы найти и заменить все, что приняли при советской власти. А в декабре 2024 года Минюст своим приказом отменил все формально действовавшие на тот момент акты органов юстиции Советского Союза и РСФСР. И еще до недавнего времени российские суды нередко сталкивались с коллизией между нормами советского и современного права, например, по делам о наследстве, когда завещание, составленное по правилам Советского Союза, не признавалось действительным в современных судах. Это вызывало долгие разбирательства и неоднозначные решения.
А если же закон противоречит положениям Конституции, россиянам может помочь обращение в Конституционный суд. Процедура эта не самая простая и не самая быстрая, но постановление Конституционного суда может привести не только к пересмотру дела, но и к изменению в законодательстве.
Есть институт, например, в России Конституционного судопроизводства. И если мы немножко отмотаем время назад, даже на 10 лет назад, один пример, мне он кажется достаточно показательным. Было регулирование въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан, которые были носителями ВИЧ-инфекции и ряда других заболеваний инфекционных, так называемых. Законодательные нормы достаточно долгое время не менялись, и депутаты старались сохранять эту норму о запрете на въезд людей, которые являются носителями таких инфекционных заболеваний. Но есть же и другие соображения. У этих людей могут быть семейные отношения в Российской Федерации, у них могут быть законные основания другие для въезда на территорию России. Это первое. А второе, 2020-2010 годы, та же ВИЧ-инфекция, в принципе, это контролируемое заболевание. Если люди принимают надлежащие препараты, то риска заражения, насколько я понимаю, нет. И, собственно, вот эти медицинские изменения и другие соображения не учитывались при рассмотрении возможных поправок к этому закону. И тогда несколько граждан обратились в Конституционный суд с конституционной жалобой, которая говорила о том, что положение закона неконституционно. И Конституционный суд постановил, что вообще-то депутаты должны адаптировать эти законодательные нормы, и все-таки есть другие соображения, которые тоже должны быть учтены. Нельзя бланкетно или неизбирательно запрещать въезд на территорию Российской Федерации. То есть вот это один такой пример, когда нормы могут адаптироваться посредством конституционного толкования. Еще один пример, мой, наверное, один из любимых примеров из континентальной практики, это Французский Конституционный Совет. Долгое время во Франции, во французской конституционной системе считалось, что органы судебные не могут осуществлять контроль конституционности законов. То есть они не могут говорить о том, что какая-то норма конституционна или неконституционна. Но в 1970-е происходит некий сдвиг сознания, и французская система становится более восприимчивой к зарубежным веяниям. И в 70-е годы попадает в Конституционный Совет дело о свободе собраний. Заявители пытаются доказать, что свобода собраний – это не просто какая-то красивая фраза из Декларации прав человека и гражданина еще 18 века, но это реально действующая норма. И они обращаются в Конституционный Совет, и Конституционный Совет производит, ну, своего рода конституционную революцию в своем судебном решении. В континентальной системе суд говорит, что, вы знаете, вообще-то французская конституция – это не только непосредственно конституция 1958 года, но это еще и ряд с ней связанных актов, в том числе декларация прав человека и гражданина. И дальше суд делает вывод о том, что эта декларация прав человека и гражданина, поскольку это часть конституции, должна быть защищена в судах. Это значит, что все ее положения тоже обладают обязательной юридической силой, и граждане Франции могут применять эти положения в судах. То есть произошла такая расширительная интерпретация Конституции и по-настоящему конституционная революция.
И еще наверняка многие слышали о постановлениях Пленума Верховного Суда России, который время от времени собирается, изучает практику по определенным делам и разъясняет нижестоящим судьям, как именно следует применять тот или иной закон. Но Дмитрий Кузнецов считает, что это не лучший способ для внесения ясности в судебное производство.
У меня достаточно скептическое отношение к тому, что мы называем постановление Пленума Верховного Суда, потому что это извращенная доктрина прецедента на самом деле. Если бы судебная система была по-настоящему независимой и хорошо функционирующей, то суды могли бы самостоятельно принимать судебные решения, руководствуясь судейской этикой и, в российском случае, да, нормами закона. И никакие разъяснения Пленума им были бы не нужны, потому что были бы последующие инстанции, которые в случае несоответствия нижестоящего судебного решения каким-то нормам Конституции, предположим, могли бы пересмотреть это судебное решение, отменить его, отправить на новое рассмотрение. В этом смысле постановление Пленума служит своего рода указиловкой для нижестоящих судов. И если мы посмотрим на судебную практику, то суды скорее будут ссылаться на постановление Пленума, нежели на нормы права, на нормы Конституции, что глубоко порочно по своей природе и находит корни еще в советской системе, правовой системе. Если же попытаться придать новый смысл постановлениям Пленума, то, на мой взгляд, это, скорее всего, доктринальные акты. То есть Верховный суд может действительно обобщать практику, но это доктринальные источники. И в идеальном мире такие доктринальные источники не должны связывать судей нижестоящих инстанций. Если же мы хотим говорить о большем влиянии постановлений, решений верховных судов, конституционных судов, то мы тогда уже должны переходить к доктрине прецедента, то, что мы видим в англо-американской системе и в ряде других государств тоже. То есть в этом смысле постановление Пленума – это все-таки извращенное явление российской правовой действительности, которому с точки зрения верховенства права, с точки зрения правового государства, ну, наверное, нет места в идеальной правовой системе.
Рассказал юрист Дмитрий Кузнецов, исследователь университета Гетеборга, Швеция, приглашенный исследователь Центра международного и сравнительного права имени Веда Нанде в Денверском университете США. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
А в следующем выпуске мы продолжим наш рассказ о системах права и переключимся на англосаксов с их прецедентами.